Привет, Вань.
Здорово, Серега.
Мы... Да, как дела, Вань?
Да еле-еле выкарабкиваюсь тут из болезни.
Ковид-шмовид?
Ковид-шмовид, да, не поверишь.
Поверю, почему много кого. Ну ты давай, я смотрю, ты достаточно бодро для ковида выглядишь. Так что я думаю, все нормально у тебя будет с этим.
Еще дышу, так что все
Дышишь, это хорошо.
у нас
Ребят,
сегодня?
Всем привет. Второй выпуск Angel Talks, обновленных английских стримов. По сути, это был бы уже 11-й эпизод, 11-й, но мы любим обновлять и обновлять и обновлять с каждым разом. Сегодня у нас очень интересный выпуск. Мы уже говорили про эту тему, и мне кажется, можно еще много-много раз о ней говорить, и она будет интересна в первую очередь предпринимателям, которые хотят стать венчурными инвесторами, которые не знают, какой первый шаг сделать. И во вторую очередь, стартапы, которые нас сейчас будут смотреть, тоже внимательно слушайте, потому что для вас это прям инсайды, как венчурные инвесторы принимают решения, как они думают и как можно правильно к ним в итоге подойти. Сегодня у нас очень интересный гость. У нас сегодня в гостях Игорь Луц. Игорь – венчурный инвестор и партнер фонда The Untitled Ventures. Я думаю, сейчас Игорь сам более подробно о себе расскажет. Вот мы сейчас его так красиво выведем. Игорь, добрый вечер.
Всем привет.
Игорь, вы в Виворке, да? Вроде как вот мы сейчас общались.
Да, это наш офис в Виворке, да, все верно.
Вот вы сказали, что Виворка это такое, так интересно получилось, что там очень много тоже инвесторов, да, сидят в Виворке.
Да, здесь, ну, мы сознательно выбирали этот офис. На самом деле у Виворка сейчас три офиса в Москве, но вот этот офис на Белой площади, здесь много знакомых, партнеров, несколько знакомых нам проектов, которые здесь сидят. Ну, здесь такая, в общем, хорошая экосистема, в том числе и венчурная, не только стартаперская, но и венчурная.
Угу. Интересно. Никогда бы не подумал, что инвесторы... Не офисы себе снимают там большие деньги в Москва-Сити, а идут в коворкинге. Очень интересно.
Ну, почему? Это, по-моему, такая новый тренд. Это очень удобно, комфортно, снимает очень много головной боли. Ну, как бы, и инвестор, конечно, тоже деньги считает. Хотя это не дешевое удовольствие. Это не самый дешевый коворкинг в Москве, если честно.
Интересно. Буду в Москве, загляну обязательно, посмотрю, потому что не
рады. Да, приходите. Добро пожаловать. Будем рады.
Круто. Игорь, сегодня очень интересная тема, как пойти в венчур, в этот ваш венчур, как вообще сделать первые шаги. Но перед этим давайте немножко о вас поговорим. Я немного погуглил перед этим, но совсем мало. Поэтому я увидел, что вы и в Яндексе вроде работали до этого, и еще всякие разные интересные дела делали. Расскажите коротко, как вам нравится представляться.
Ох, мне сложно представляться, но на самом деле я много чем занимался и много чего прикольного поделал. И, кстати, там мои студенческие работы вот сейчас должны быть на выставке «Не навсегда» в Новой Третьяковской галерее. Так что я много где наследил. Так что вот. Но на самом деле большую часть своей какой-то сознательной карьеры я... посвятил маркетингу, медиа и рекламе, вот, работал в крупном международном холдинге. Ну, и это был 13-14 год. Я вышел из компании, продал свои акции. Но вот и с тех пор, можно сказать, я потихоньку стал профессионально погружаться в венчурный бизнес.
Окей.
Ну, последние, если так коротко, последние 5-7 лет вот мы с моим партнером Константином Синюшиным являемся сооснователями и партнерами фонда The Untitled Ventures. В портфеле уже порядка 20 проектов примерно. Ну и некоторая часть из них сейчас достаточно успешно входит на европейские международные рынки.
Кстати, у нас Константин тоже был
в гостях.
Кстати, рассказал, по-моему, очень мелким коротко, что сейчас новый фонд запускается, насколько я понял, как раз-таки.
Да, и... все верно. Ну, как бы мы за это время, подтвердили как бы нашу некую инвестиционную стратегию, которую мы берем хорошие технологические, интересные технологии и талантливые команды на российском рынке и помогаем им переместиться на более большие глобальные рынки. Такая очень достаточно простая идея, но Это как бы легко сказать, достаточно сложно и непросто сделать. Но вот сейчас как бы это наша инвестиционная стратегия, ну, как бы уже подтверждена некими результатами, трекшеном, как говорят стартапы, да, у нас есть положительный трекшен, поэтому мы сейчас эту идею пытаемся уже, ну, как бы превратить в некий большой проект.
Фон. Круто, круто. Это, я думаю, к этому вопросу мы еще перейдем. Как раз будет интересно, как вы выбираете стартапы, да, на что смотрите. Но в разрезе именно как вот инвестор для инвестора было бы интересно, типа как советы, на что смотреть начинающему инвестору на проекты. Окей, Вань, начнем с первых вопросов, давай.
Да, давайте начнем с первых вопросов, которые ты мне, Серег, по-моему, в итоге в финале не показал.
Окей.
Да. Давай попытаемся угадать, Вань.
Давай, Вань, ты же сам их писал, которые я тебе не показал. Короче, стереотипы предпринимателей о венчуре. Вань, стереотипы предпринимателей о венчуре. Вот реально, вот такая же ситуация, согласись, Вань, есть такая ситуация, когда вот приходишь к человеку с деньгами, да, предпринимателю, говоришь, блин, стартапы, иксы, класс, высокий риск. Он говорит, ну, камон, я вот в акции вкладываюсь, к примеру, да. Я там, не знаю, в пирамидол зашел какой-то, в MLM я вложил.
При IPO вложился, там, типа, 400% там раз в жизнь получилось, и типа, все. Естественно, он не говорит раз в жизнь, естественно, на показ. Ну, и как бы, и крыть нечем, по сути, да. А что ты ему скажешь? 25% годовых? Ну, кому?
Да, мы краски были... У нас был стрим с Сергеем Усновым, когда он сказал, что в среднем по венчуру, если там, там через 8 лет смотреть все проценты, то в среднем 25% годовых получается венчуре.
Ну, все правильно, да. Это такие усредненные метрики, они такие есть. То есть вот, на самом деле фишка в том, что как бы, ну, вы должны понимать и, ну, как бы, инвесторы в любом, кстати, бизнесе, ну там в венчурном бизнесе очень небольшой процент фондов дает вот эти иксы. Да? Это как бы 24% это средняя температура по больнице. Да? Я не помню сейчас статистику американского рынка, но ее там можно погуглить и найти. На самом деле, по-моему, 10% фондов всего дает вот эти кратные иксы, не 24, там, а 100 иксов и больше иксов. Как-то, да? А очень большая масса фондов вообще не дает никаких иксов. Да? И в среднем получается вот эти 24%. Да? И поэтому, но опять же, это как в любом, как сказать, здесь мой совет инвесторам, ну как бы неважно, да, то есть когда ты инвестируешь, у тебя, ну, как бы, я смотрю как инвестор на три параметра. Это параметр, как бы, риска. Какой риск ты должен принять? Параметр доходности. Что за этот риск ты, в принципе, можешь получить, как бы, да? Ну, и третий параметр – это ликвидность. То есть, как бы, ну, вот в этом смысле самый простой и понятный инструмент – ну, там, до последнего времени были банковские депозиты, да, то есть, когда тебе депозит дает, там, 20% годовых, да, если мы не смотрим на инфляцию в рублях, а, в общем-то, на рублевые депозиты, там, ну, пару лет назад были, там, 15, там, ну, двухзначные проценты на депозиты, да. Ну, как бы, при относительно низком риске, то есть, это риск только российского рынка и рубля. Как бы, угу. Да, и в принципе при ликвидности, когда ты можешь в любой момент его снять, ну как бы вообще не, то есть я помню, у меня там, я не помню, это был какой год мутный, 2001-2004, у меня был депозит в долларах под 15%. Ну то есть зачем какой-то нужен венчур, когда у тебя есть долларовый депозит в 15%, ну понятно, что это был риск. Я открывал этот депозит, когда все люди забирали из банков деньги. И, ну, как бы, да, у меня были хорошие отношения с управляющим. Ну, то есть, как бы, вот как инвестор, ты должен понимать, что как бы нет доходности без риска. Ну, то есть, дальше вопрос к тебе, насколько ты этот риск осознаешь и насколько ты в состоянии им управлять.
Вот вопрос в том, а зачем тогда идти? То есть это не деньги в первом начале, это что-то другое, зачем идут в венчур? Это какой-то драйв, это какой-то спорт? Что зачем? Мотивация?
Ну, смотрите, тут тоже есть несколько составляющих. Ну, как бы, когда я там работал в крупной компании, одна из моих функций была смотреть на потенциальные точки роста бизнеса. Да? Я застал еще классический маркетинг, когда там 90% ты зарабатывал на телеке, условно, на телевизионной рекламе. Да? Но когда ты находишься в индустрии там достаточно долгое время, ты видишь, как твой бизнес трансформируется. Да? Я помню те времена, когда еще там Яндекс был маленький, и когда там цифровая реклама была там, ну, какие-то проценты в нашей выручке, как бы, да. И в рекламных бюджетах.
Доллар по 6 рублей, да?
Что?
В то время доллар по 6 рублей.
Ну, всякое было, да. Но на самом деле фишка в том, что, как бы, наблюдая за всем этим, ты видишь, как бы новые технологии потихоньку пожирают твой рынок, на котором ты там в свое время прекрасно зарабатывал. Да? Вот. И после того, как я ушел из компании, ну, как бы, для меня не было вопросов, куда дальше, ну, там, куда дальше двигаться. Да? Дальше вопрос был в том, чем заниматься. И вот, как бы, я там много чего попробовал для себя. Я попробовал консалтинг, ну, вот так я оказался в Яндексе, кстати, да. Я понял, что я не буду работать больше в большой корпорации, ну, потому что, когда это уже не твоя корпорация, тебе как-то там все по-другому смотрится, вот. Ну, как бы, и понятно, что у меня не было, как бы, ну, то есть, мне не интересно делать маленький проект, да, мне интересно сделать какой-то большой, ну, то есть, когда ты уже там высоту забрался, очень сложно найти следующую гору, да, и ты понимаешь, чтобы там зайти на следующую гору, тебе надо спуститься с этой, да. Ну, вот эта дорога заняла там несколько лет, там, где-то порядка 5-6 лет, но вот сейчас, как бы, я пришел к этому, но для себя я выбрал, то есть, у меня была простая альтернатива, то есть, как бы, понятно, что как инвестор ты не можешь все деньги положить в одну корзину, да, у меня есть и классические инструменты, да, я не очень верю в недвижимость, и вот COVID сейчас показал, что это такое оказалось, казалось бы, что так вот, да, тоже интересный рынок, да, вот там больше 20 лет рынок рос, просто рынок рос, там понятно, что там как-то были какие-то падение, но в целом, несмотря на всю волатильность, рынок недвижки 20 лет рос. Казалось бы, прекрасная инвестиция. Да? Вот ровно до последних нескольких лет. Вот, поэтому для себя я смотрел, как бы, ну, у меня и сейчас есть классические там финансовые инструменты, акции, облигации, там, депозиты, участие в каких-то управляющих компаниях, и плюс венчур. Ну, на самом деле, как бы, венчур относит к высокорисковому классу активов, ну, и как бы рекомендуется, что в твоем инвестиционном портфеле венчур должен занимать порядка 10%.
А все это соблюдают, кстати, вот очень интересно. Действительно соблюдают?
Нет, ну, это же зависит, как бы, как сказать, это зависит, знаете, как у банка обязательно есть риск-профиль клиента. Да? Uh-huh. Вот как бы у разных, ну, то есть у меня это не так, ну, потому что венчуром я сейчас уже занимаюсь фактически профессионально, да, поэтому, и самое интересное, кстати, в кризис, вот в этот кризис этого года, да, венчур показал наименьшую уязвимость для вот таких кризисов, да, потому что у тебя горизонт планирования очень длинный, там, как ты смотришь на горизонт там 3-5-7 лет, и поэтому какие-то там флуктуации в горизонте полгода-года, ну, окей. Как бы, да. Но опять же, если мы смотрим на возможность заработать, да, в кризис можно было заработать, покупая акции голубых фишек, вот когда на дне они были. Вот я думаю, что те, кто у кого была свободный кэш и их купил, вот за год заработали процентов 20%. Ну, вот как бы, да,
вполне. Я вспоминаю две цитаты. Первая – это Игоря Рябенького, когда он рассказывает про венчур, он говорит, что это альтернативный вид инвестиций, который высокорисковый, но опять-таки высокодоходный. И типа это класс, да, часть вашего портфеля должен быть. И второй момент, мне нравится, как Игорь Калошин у нас в стримах сказал, что для него это вообще как спорт – найти лучшего скакуна, лучшего, и сделать из него чемпиона.
Ну, на самом деле, и то, и другое верно. Для меня, на самом деле, я бы посоветовал еще предпринимателям посмотреть на еще один аспект венчура. Венчур – это возможность заглянуть в будущее. Да? Вот если ты хочешь понять, как твоя индустрия будет выглядеть завтра, ну или может выглядеть завтра. Да? Вот тебе, вот с этой позиции мне как бы я там инвестирую в медийные проекты, в рекламные проекты, да, вот, потому что мне просто я в этой индустрии много посвятил, мне интересно, как она будет устроена, да, и погружаясь в эти проекты, ты видишь, куда эта индустрия разворачивается, да, и можешь угадать, что с ней будет происходить. Да, и я с Игорем согласен, что на самом деле, ну, как бы задача успешного венчурного проекта – найти вот этот вот интересный проект, найти интересную команду и дать ей возможность вот, превратиться в большую успешную компанию.
А можно ли сформулировать так, чтобы вот предпринимателю идет венчур, или зачем ему идет? Потому что он понимает что-то в бизнесе, он понимает что-то в определенной сфере больше, чем, к примеру, в тех же инвестициях в акциях там, или еще где-то. То есть у него есть какая-то компетентность здесь, и он может с этого начать, со своей компетенции.
Да, ну, это мой совет, на самом деле. Инвестируйте туда, в тот рынок, который вы понимаете. Да? Инвестируйте в тот рынок, в который вы понимаете. Это сильно вам поможет, ну, как бы... Особенно если вы смотрите на, ну, как бы, ну, вот мы инвестируем в проекты ранних стадий, да, вы можете быть полезны не просто, то есть, как бы, на самом деле, на ранних стадиях инвестор, он фактически как партнер проекта, он очень много помогает проекту не только деньгами, а часто каким-то видением, связями, возможности открыть какие-то двери, контактами, да, то есть, такой в целом полноправный партнер проект. Да, у вас в этом смысле есть гораздо больше влияния на успех проекта, чем, ну, чем там, в классических там, инвестициях, в какие-нибудь голубые фишки. Вы этим никак не управляете. Да, это управляющая компания может там, или там, хороший трейдер понимает, что покупать, когда продавать. Ну, то есть это отдельная профессия. В нее надо тоже погружаться.
Кстати, очень интересно затронули. То есть получается, что вот влияние инвестора на свои инвестиции, то есть у всех по-разному многие инвесторы говорят. Одни говорят, что да, инвестор может влиять на компанию, в которую проинвестировал. Другие говорят, что это вообще смерти подобно влияет на компанию, в которую он инвестировался. Надо фаундерам дать свободу действий. Как вот вы считаете?
Ну, на самом деле, конечно, это, по факту все-таки тут есть... Ну, как бы, если мы такой активный инвестор, да, тут вопрос, как бы, в какой бизнес вы инвестируете, еще очень важно. Да, вот на самом деле, первая точка для меня, развилка, это вы венчурный инвестор или вы инвестор, ну, как бы, private equity. Вы готовы купить какой-то там понятный классический бизнес, ну, я не знаю, сеть бензоколонок. Да, с проверенной какой-то юниты, понятной юнит-экономикой, с проверенными метриками и понятно, что с ним делать. Да. Там, скорее всего, вы захотите получить максимум контроля и максимум управляемости этого проекта. Почему? Потому что таким бизнесом может управлять, ну, в принципе, менеджер, а не фаундер. Если же вы выбираете венчурный проект, вы не можете там... То есть, на самом деле, венчурный проект отличается от классического бизнеса тем, что там слишком много неопределенности. Ну, там, возможно, есть какой-то там рынок, а может, его нет. Возможно, эта технология работает, а может, она не будет работать. Да? Может быть, та ценность, которую создает проект, аудитории или пользователям неинтересно, или она интересна, но они не готовы за нее платить. Вот на самом деле на все эти вопросы как бы венчурный проект по ходу своего развития отвечает. Но неопределенности там очень много. Да? И поэтому, чтобы идти вот через эту, там, продираться через эту неопределенность, да, как говорил Черчилль, от неудачи к неудаче с оптимизмом двигаться вперед, вот. Нужен фаундер, нужен страшно мотивированный человек, который готов этому проекту там, посвящать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И поэтому, как бы, да, ты можешь помогать, ты можешь советовать, ты можешь там, помогать деньгами, связями, еще чем-то, видением, но на самом деле ключевой игрок все-таки фаундер в венчурном проекте.
Интересно. У меня, кстати, вот вопрос такой, перед тем, как перейдем к следующим блокам. Вопрос такой, а насколько сейчас становится тема популярна в целом с венчуром? Потому что банальный фильм «Дудя», который посмотрели там сколько, 15 миллионов человек, не вдохнул ли он новую жизнь в российское хотя бы, либо предпринимательство, либо венчур, что более интересно?
Ну, на самом деле и предпринимательство, ну, предпринимательство – это более широкое поле для игры, да, венчур – это немножко более специальное, но я только за, я считаю, что как бы предприниматели двигают миром, да, двигают экономикой, и чем нет, больше…
Мой вопрос, наверное, в том, не почувствовали вы какого-то подъема интереса к теме венчура, вот?
Ну, я увидел очень много обсуждений в Фейсбуке, большого количества новых проектов я не увидел в пайплайне. Может, для этого должно какое-то время пройти, но проекты не порождаются очень, ну, как бы, таким образом, да, то есть это там много условий, чтобы проект созрел, нужно наличие вот этих предпринимателей с готовностью принять этот риск, нужно определенное состояние экономики, чтобы у них было желание двигаться, да, нужны ресурсы, которые, чтобы у них находились, да, там какие-то первые деньги свои собственные, свободные, да, если у вас нет свободных денег, ну, вам сложно заниматься предпринимательством, да, ну, то есть вот есть масса условий, которые, к сожалению, несмотря на, как бы, работает против фильма «Дудя» и этого оптимизма, который вокруг этого фильма поднялся. Но хотя я только за, я искренне верю, что предпринимательство – это очень важная, ну, исключительно важная часть такой экономической деятельности. Вот этот предпринимательский риск, умение… И главное желание сделать это, ну, как принять этот риск и действовать, как бы, это очень великого стоит.
Круто. Как сказал Валера Маковецкий, Серег, если помнишь, по поводу поддержки проектов в России, самое важное, наверное, это там вот эти специальные экономические зоны сейчас. А все, ну, потому что в целом нет вот этой экономической поддержки, нет духа, нет всего остального, что перечислил Игорь.
Ну, на самом деле, я считаю, самая большая проблема все-таки в каком-то таком в публичном контексте. Да. Если, ну, как бы, если наш президент называет предпринимателей жуликами, ну, то есть, как бы, вот это опускается и транслируется вниз по всей вертикали, и, к сожалению, ну, как бы, ну, вот это самый страшный антипиар предпринимательства. Да. Ну, то есть...
Так, Беларусь мы сегодня не обсуждаем, да?
Я вообще немножко стараюсь обходить политику стороной, неблагодарно достаточно.
Нет, но это же не политика, это как бы страновой контекст, да, то есть вот на самом деле я тут недавно добрался, ну, такой вот просто в сторону комментарий, да, вот посмотрите на слушание в Конгрессе по поводу Фейсбука, да, где Марк Цукерберг отвечает на вопросы конгрессменов. И там очень прикольно, меня просто это вот как человек, который занимается маркетингом, коммуникациями, там, созданием каких-то смыслов и пропагандой. Я, кстати, и занимался пропагандой, ну, то есть, в свое время, да, я работал там в «Комсомольской правде» еще. Вот, так что, то есть, как бы, как это работает, мне примерно понятно, да, но обратите внимание, на этих слушаниях они все говорят про свободу предпринимательства, и насколько свобода слова, свобода самовыражения, свобода там, да, они все хвалят Цукерберга за то, что он предприниматель, за то, что он капиталист, за то, что он как бы там, но и все критикуют за то, что Facebook там, возможно, угрожает свободе слова и свободе, ну, как бы, да? То есть очень интересное, там как бы вот когда ты слушаешь, то есть такая идет прям, ну, как бы вот, так же, как американские блокбастеры являются носителями такой пропаганды там, свободной Америки, вот ровно так же. Да? И этот контекст, он входит в голову, да, и понятно, почему там полно, каждый человек хочет стать предпринимателем и там при первой возможности что-то наладить, какое-то свое дело, ну, не каждый, но там большое количество. И понятно, почему здесь это достаточно маргинальная профессия.
На самом деле, я когда читал сравнение, исследования в Америке, ну, если не изменяет память, что-то 30-40% населения либо делали, либо пробовали, либо что-то запускали свой бизнес. В России 5%, дай бог, это сделали.
Я думаю, меньше, да. Но при этом, кстати, как инвесторы, там почти все население Америки инвестирует. Вот это интересно, да. То есть они не обязательно инвестируют в венчур, но там как минимум в какие-то акции, облигации они инвестируют. Да? Вот это тоже огромный процент людей, я не помню точно, но огромный.
Да, и даже там декларацию сами заполняют, там ежегодно у них это прям прививается, это прям очень гражданская такая штука.
Ну да, вот это как бы, я считаю, что вот этот как бы контекст, он сильно влияет на экономические, ну как бы без этого никакие экономические зоны не нужны, да, это как правило, ну то есть они важны, помощь важна, это все прекрасно, но вот когда у тебя нет людей, которые готовы это делать и двигать, этот, там, которых достаточно предпринимательского духа, все остальное уже как бы плохо работает.
Да. Вань, у тебя вопросы были?
Ну, давайте переходить к большому основному вопросу. Ты их немножко сдвинул.
Я правильно это сделал. Мне кажется, потому что это первый вопрос, который я сдвинул, должен первый быть.
Как правильно?
Конечно. Как правильно входить в венчур? Как вот инвестору, как вот входить в венчур? Да. Что ему надо делать? Сколько у него должно быть денег?
Мы говорим про предпринимателей, блин.
Да, конечно.
Ну, смотрите, если давайте я просто расскажу, как я, ну, так, на своем опыте, да, как я к этому пришел. Понятно, что ты когда какое-то количество денег заработал, у тебя первая задача – эти деньги сохранить. Да, вторая задача, если ты сможешь их... На самом деле, на своем опыте, мне кажется, достаточно сложно заработать деньги, но еще сложнее их сохранить. И совсем сложно их приумножить, да, поэтому на самом деле вот как бы те задачи, которые я решал для себя, как я уже сказал, я как бы там достаточно активно инвестирую в классические финансовые инструменты, но для меня это некое как бы формирование подушки безопасности. Дальше ты определяешь для себя, что ты хочешь там. И, ну, если ты решил двигаться дальше к большему риску, к большей доходности, к большему фану, тебе интересно понять и разобраться в какой-то там рыночной нише и, возможно, построить какую-то большую компанию и заработать некое количество иксов на вложенные деньги, есть, опять же, есть два пути. У тебя есть путь... Вот несколько путей, вернее. Да. Есть путь проинвестировать в какой-нибудь венчурный фонд, но это путь достаточно дорогостоящий, то есть ну, там, билет в крупный, такой успешный венчурный фонд. Ну, я думаю, сейчас он, там чеки понизились, но он будет начинаться где-то там минимум от полмиллиона, миллиона долларов. Меньше, наверное... Фонду просто неинтересно будет с вами как с limited partners, как с партнером разговаривать. Дальше, если у вас нет вот такого чека, у вас есть следующий инструмент там, проинвестировать самому. Да? Опять же, если это... Тут вы должны понимать, как вы будете искать этот проект, сколько этого у вас будет проект. Как я уже сказал, венчур – это рискованная инвестиция, поэтому у вас в проекте должно быть ну, минимум 10 проектов. Там. Ну, как бы, да, вот это, здесь уже работает там, статистика, да? Потому что большая часть из ваших венчурных компаний, как правило, не сработает. Сработает небольшой процент компаний, которые должны покрыть убытки всего портфеля, еще помочь вам заработать деньги. То есть это рост вот этих небольшого процента ваших успешных компаний должен быть кратный, как бы, да. То есть тогда вопрос, где вы эти проекты берете, как вы их находите, сколько вы можете там проинвестировать, там, чтобы собрать портфель. Ну и вот третий путь, в котором, как бы, ну то есть это такой достаточно сложный путь, мы вот, ну как бы там, вот для этого у нас там сложилось партнерство с Константином, да, потому что по одному рисковать тяжело и финансово, и эмоционально, и с точки зрения экспертизы, да, мы там друг другу помогаем, эксперт, да. И третий путь, вот мы сейчас активно работаем тоже с, как раз вот с Игорем Калошиным над клубом Angels Desk, это некое объединение предпринимателей, которые заработали, каждый в своем каком-то бизнесе заработал денег, каждому интересно понять и научиться зарабатывать на венчурном рынке. И вот люди складываются, приносят сделки, совместно делятся опытом, собирают, синдицируют, собирают капитал для входа в сделки. Ну, в общем, вот такая, как бы, такая тусовка. И, честно говоря, я бы рекомендовал начать с последнего, то есть с участия в клубе. Неважно, это может быть наш Angels Desk. Сейчас несколько клубов есть, как бы, да. Но, по крайней мере, вы попадаете в некое комьюнити, вы обмениваетесь опытом, вы смотрите там удачный опыт, неудачный опыт, вы получаете доступ вот к этому пайплайну. Ну, как бы вот...
Кстати, вот вопрос, извиняюсь, что перебиваю, у нас тут... Пожалуйста. Мы тут немножко отмороженные и наглые, поэтому извиняюсь. Вопрос такой про Angel Desk. Это же клуб синдикаторов, как говорил Игорь Калошин.
Да.
Это же, типа, вот у тебя уже есть синдикат инвесторов, и ты вот и как синдикатор, тебя порекомендовали в клуб, и ты идешь в клуб. Ты еще просто так не попадешь в клуб вроде
как. Нет, ну, нет, ты просто так не попадешь в клуб, ты должен, ну, как бы, во что-то уже инвестировать и иметь некий опыт, да, ну, или, по крайней мере, большое желание, да. То есть потому что клубу... Что значит клуб синдикаторов? На самом деле, самая большая проблема в венчуре – это доступ к интересным сделкам. Да, то есть вот мы говорили об этом, что стартапов, несмотря на фильм «Дудя», интересных стартапов, качественных, которым доверяют инвесторы, не так много. Вот. И найти такой стартап и понять, насколько хорош этот стартап, это отдельная работа, которая требует времени и требует денег, к сожалению. Да? Вот. Можно пытаться это сделать самому, а можно как бы вот прийти в клуб и по правилу нашего клуба Angels Desk туда не попадает проект, у которого нет, ну, условно, инвестора. Да? То есть как, в клуб проект попадает через инвестора, через синдикатора, да? Того человека, того инвестора, который готов дать в этот проект свои деньги, то есть положить свою шкуру на кон. Да? Например, это принципиальное отличие от венчурного фонда. В венчурном фонде управляющие партнеры, ну, там обычно кладут 1-2% в фонд своих. Да? Здесь ну, как бы, синдикатор кладет, ну, там, существенную долю вот этого риска, принимает на себя. Да? Это раз. Второй важный момент, он как раз объясняет, почему он дает, да, то есть как бы есть там тоже Дима Сутормин, который я могу спросить, или там Сережа Мавсунов, который я могу спросить: Сереж, а почему ты дал, да, а вообще, а что там хорошо, а что там плохо, а почему, а как это устроено, да, если мне интересен, ну, я не знаю, там, вот у Сережи я могу спросить про VR, хотя я сам инвестирую немножко в VR, да, но я могу получить от него какую-то еще экспертизу и через его проект, другие, через его партнеров, ну, как бы, доступ к широкому спектру экспертизы и какой-то обратной связи и других там, точек зрения.
Вот у меня вопрос возник. А вот этот подход, когда в клуб приходит уже человек с проектом, который готов вложить свои деньги в этот проект, этот подход от практики, он оправдал себя намного лучше, чем подход венчурных фондов. Он увеличил процент сделок хороших?
Ну, тут сложно сравнивать. На самом деле, это немножко две ниши. Как бы. Фонды работают, как правило, с крупными проектами, уже состоявшимися проектами. Да? То есть фонд готов положить в проект, ну, условно, от миллиона долларов. Потому что фонд устроен так, что у него очень большая нагрузка на инфраструктуру. То есть экономика фонда устроена так, что он может как бы работать, но при том, что, ну, там, минимальный фонд должен быть где-то порядка 50 миллионов долларов. То есть если в фонде там 5-15 проектов, он дает в проект, ну, грубо говоря, там, от 2,5 до 5 миллионов. Ну вот прикидывайте, да, то есть это совсем другие сделки. У нас сделки клуба – это сделки ранних стадий, это такие сид, пресид, может быть, поздний сид, как бы, да, вот Как раз наша задача найти те проекты, которые как бы в потенциале могут быть интересны фонды, и помочь им до этих фондов дойти, все, добраться.
Получается, что вот получается тогда этот подход помогает на начальных стадиях, когда очень много неопределенности и риска в проектах. И вот такая вот рекомендационная система, когда человек к тебе приходит и готов, я вот сам готов вложиться в этот проект, я в него верю, конечно, существенно повышает шансы на выживаемость этого проекта, что он будет качественный вообще изначально.
Ну, на самом деле, на самом деле за риски все сами отвечают, да, синдикатор не может отвечать за проект, тем более как бы у проекта есть фаундеры, но он говорит, ребят, смотрите, я вложил в этот проект потому, я вижу, что я планирую заработать в этом проекте вот таким-то образом. Если вам нравится проект, вы верите, помогите мне. Ну, то есть, грубо говоря, синдикатору тоже интересно привлечь дополнительные деньги в проект, потому что капитал для проекта – это некое топливо, да, которое помогает ему доехать вот до следующего раунда, до крупного фонда. Да, и повышая шансы, то есть, имея в синдикате А дополнительный капитал, Б дополнительную экспертизу от других партнеров фонда, да, от членов клуба фонда, и С какой-то нетворк. То есть это, в общем, очень сильно помогает проекту и самому синдикатору, инвестору заработать, и проекту в будущем.
Так, давайте вернемся и подытожим, как правильно входить в венчур. Вот у предпринимателя, он заработал какие-то деньги, я не знаю, сколько это, пусть это будет в среднем, полмиллиона долларов, да, миллион долларов. Полмиллиона, миллион долларов. Ему лучше всего...
Давайте сходить не столько, сколько он заработал, он может заработать сколько угодно. Сколько он хочет проинвестировать, какими деньгами он готов рискнуть. Давайте подумать, вот он хочет рискнуть какой-то определенной суммой, а дальше он должен понять, что я хочу. Я хочу ее в два раза увеличить, эту сумму, или на 10% ее увеличить. В каком временном горизонте? Да? То есть венчур все-таки надо понимать, что если вы инвестируете в венчур, у вас есть возможность заработать в несколько раз, несколько раз к вложенному капиталу, но вы должны понимать, что эта история в лучшем случае на 3, а может быть на 5, а может быть на 7 лет. Да? Как быстро будет продвигаться ваш проект. Это такая ликвидности очень мало, да, вы не можете выскочить из этого проекта быстро, как правило, если нет каких-то особых условий. Вот. Например, венчурный фонд инкорпорируется на 7 плюс лет. Он устроен так, что он инкорпорируется на 7 лет, но у него есть еще возможность несколько лет, еще год-два допродавать свои активы. Вот. Поэтому все-таки венчур надо понимать, и должен быть какой-то, я считаю, что все-таки венчурный должно быть какой-то, такая хорошая толерантность к риску, здоровая амбициозность. Вот. А дальше уже смотрите, я говорю, если у вас есть свободный миллион долларов, которым вы готовы положить на 7 лет, и спокойно наблюдать, как это происходит, да, вы можете положить в какой-нибудь венчурный фонд. Да. Если у вас есть меньше миллиона, если у вас 100 тысяч, 150 тысяч, или эти деньги появляются год от года, в конце года вы получаете бонусы на работе или от вашего какого-то основного бизнеса, да, и вы хотите положить 50, 150, Вот потихоньку приходите в клуб, к нам в клуб, либо сами, я вижу сейчас по членам клуба, многие члены клуба начинают искать сами проекты, или к ним приходят проекты каким-то.
Активное инвестирование некое.
То есть им это интересно, или им кажется, что они нашли следующий Facebook, или еще что-то. По разным причинам, да, или, я говорю, кто-то в своей эксперт в какой-то своей области и в этой области начинает инвестировать, да. Вот. И это тоже нормально, но я вижу большие преимущества клуба, может, я такой, я очень люблю партнерство, я считаю, что партнерство позволяет разделять риски и двигаться гораздо быстрее, да, и приобретать дополнительную экспертизу.
Окей. А бывает ли, вот у меня просто вопрос вот прямо вот назрел, 7 лет, 3-7 лет, а бывают ли истории, когда год, и ты уже сделал экзит, или это не работает, так нельзя найти?
Нет, бывает, почему? Вот совсем, вот в этом году, ох, я забыл, как про меня вылетело из головы. Это вот был проект по доставке, я его купил, то ли Яндекс, то ли Сбер. Вот как бы, да.
Инстамарт, по-моему, назывался, как так он? Что? Инстамарт, что ли, нет?
Нет, Инстамарт – это большой проект, это его давно уже Яндекс, Сбер купил, вот, но был проект по доставке, что-то типа был такой Dark Kitchen, ну вот, Леша Мен, вот уточните у него, я забыл, как, Самокат, по-моему, называется проект. Вот они вышли за год, по-моему, меньше, чем за год.
Ну, это скорее исключение,
чем правило. Ну, это исключение, чем правило, да. Ну, это прям такой был замечательный кейс.
А вот бывает ли у кого-то стратегии, у каких-нибудь синдикаторов или инвесторов, когда они четко берут там на пресиде и знают, что уже на сиде они выйдут?
Ну, на самом деле, я говорю, могут быть какие угодно стратегии, как бы, да, но, правда, жизнь такова, что все-таки риска очень много, да, ну, то есть вот, из нашего портфеля ни один проект практически из 20 не случился так, как нам его продавали в самом начале. И в этом нет ничего страшного. Ну, то есть, когда ты с опытом, ты к этому спокойно относишься, там на другие параметры ты смотришь, да, как быстро он растет, растет он, не растет, там, привлекает он следующие раунды, там, насколько он интересен.
Если коротко сказать, что там самое важное в проекте, вот один пункт, что бы вы выделили?
На самом деле, ну вот мой личный взгляд, на самом деле, если мы говорим про проект ранней стадии, мы говорим все-таки про проект ранней стадии. На ранней стадии самое важное не идея, не технология, а команда. Это команда. Понятно, но вот наша инвестиционная стратегия, мы смотрим все-таки на наличие глубокой технологии, интересной технологии, как бы, да. Но вот если мы говорим про один элемент, то это команда.
Это можно, мне кажется, еще вглубь. Поинтересно, а что значит команда? Да, мы, у нас на предыдущем стриме, по-моему, с Владимиром Гидеримом, как раз-таки мы разговаривали про команду, и он сказал такую классную штуку, для меня тоже такой, я прям записал себе, что, говорит, я инвестирую, когда вижу, что фаундер, во-первых, там их минимум три, во-вторых, что они уже долго с друг другом где-то работали, они уже нашли какое-то вот, нашли какие-то точки контакта и уже сработались.
Притерлись, да.
Ну, на самом деле, все правильно. В идеале, чтобы команда была несколько, ну, то есть идеально, если это кофаундеры, несколько кофаундеров, которые как раз тоже имеют разные экспертизы, да, кто-то, может быть, очень хорошо понимает продукт, кто-то хороший маркетолог, там, условно, продает, а кто-то, может быть, прекрасным операционистом, да, и вот такие ключевые навыки, как бы, да. На самом деле, опять же, мой опыт говорит о том, что идеальная, с моей точки зрения, команда – это все-таки постарше фаундеры. Идеально, если у них уже до этого было 2-3 проекта. Неважно, да, даже неудачные проекты, может быть, ценнее удачных. Да. На самом деле, опять же, по нашей статистике, третий-четвертый проект у фаундеров, как правило, выстреливает, как бы, да, поэтому, ну вот, как бы, да, и вот мы смотрим на возраст, на сработанность и комплементарность экспертиз, и, как правило, опыт и какой-то плюс репутацию на рынке.
А правду говорят, что вот я смотрел, ну, по крайней мере, интервью Игоря Рябинкова, да еще и читал в разных статьях, что сейчас средний возраст успешного фаундера, был, по крайней мере, в 2019 году, средний возраст успешного фаундера от 35 до 45 лет.
Да, это правильно, это американская статистика, как раз, что, да, наибольшее количество успешных фаундеров – это вот более старший возраст.
Ваня, у тебя все впереди.
Это, так нет, это не значит, что вам не надо идти в то есть, грубо говоря, чем раньше вы идете в стартапы, тем быстрее вы наберете свои 3-4 проекта. Да. Хотя есть как бы, и в этом есть исключение. Да. Есть молодые ребята, там, в 20 лет заработавшие миллионы долларов на своих проектах. То есть, всякое бывает. Да, но мы говорим все-таки про наш фокус. Но, кстати, еще один важный элемент, на который мы смотрим, это амбиции сделать международный проект.
Угу. Наличие амбиций.
Наличие амбиций и, ну, хотя бы в первом приближении некое понимание, что и как они собираются делать. Да, вот, потому что мы не видим, ну, то есть мы видим, что российский рынок достаточно маленький в глобальном масштабе. То есть вот у фаундеров должна быть амбиция сделать большой проект.
Окей.
А если это слишком большие амбиции? Это как? Слишком большие амбиции, допустим, там убить всех на всех рынках навсегда.
Ну, в этом ничего плохого нет, если люди адекватно понимают свое текущее состояние и понимают, что надо делать для того, чтобы там всех убить. Ничего плохого в этом нет. Ну, то есть, там ты, конечно, смотришь на адекватность. Проверка. Вот. Но чем выше... На самом деле фишка же в том, чем больше ты себе планку ставишь, тем ты выше будешь прыгать. Да? То есть если ты ставишь себе планку низенько, ты также низенько будешь...
Низенько.
Да.
Вчера.
А мы же там очень важно... Почему это важно? Потому что я говорю, как я уже начал сказать, это рискованный бизнес, да, то есть венчур. Да? И для инвестора надо... Ну, он должен быть уверен, или надеяться, как минимум, что вот из его портфеля там 1-2 проекта вот вырвутся на большой рынок, сделают большую историю, и это ему позволит окупить все вот эти, ну, как сказать, неудачные, списанные неудачные проекты.
Вчера, вот на мой большой стыд, только вчера я посмотрел фильм «Moneyball». Это человек, который изменил все с Брэдом Питтом. Я так подумал, блин, это такой классный фильм, он мне так же понравился, как «Игра на понижение». А потом я понял, почему. Потому что один и тот же автор, Майкл Льюис. Очень крутой автор. И мне показалось, вот этот вот фильм «Moneyball», он там менеджерил команду бейсбольную, очень похоже на «Венчур». Очень похоже.
Ну, на самом деле, все правильно. «Венчур»... Ну, «Венчур» намного на что похож, да. Он похож, как раз я говорю, «Венчур» похож на... И на спорт, это точно, да. Венчур, ну, то есть как раз вот там, где есть много риска, есть азарт, есть какие-то большие амбиции, угу. Да, это все про венчур.
Мне понравилось в этом фильме еще что он понял, что они очень отстающая команда, у них минимальный бюджет, и они не смогут, ну, просто выиграть никого, не смог ничего сделать, и он понял, что надо менять подход. И он начал менять подход, что позволило ему, собственно, выйти практически на первые позиции. И он подключил статистику.
Есть информационный вопрос. Да, давай, Серег. Я думаю, это у тебя такой же.
Я понять с ними. Ну, вопрос. Ну, нужен ли новый подход в венчуре? Или не устарел ли уже одно, ну, типа, то же самое, одни и те же критерии, все говорят, скажут одно и то же. Нужно что-то новое в поиске интересных проектов? Или как?
Ну, на самом деле, давайте скажем честно, венчурная индустрия достаточно новая индустрия. Да? Если вы посмотрите, она там где-то возникла в 60-е и 70-е годы. То есть ей всего-то ничего времени. Как бы, как mm-hmm. индустрии, да, как и если честно, венчур постоянно меняется, да, и вот, как казалось бы, вот уже сформированы там все метрики, уже понятные все подходы, уже ее комбинатор все эти white papers опубликовал, и можно скачать и форму convertible note, и посмотреть все метрики, и на что смотреть, но на самом деле это очень живая такая история, да, и венчур все время меняется, да, сейчас вот на хайпе, например, там, тема венчурных студий, опять же, это говорит про то, что инвестор хочет лучше управлять своим риском, глубже погружаться в проект, засучив рукава, там, сам активно работать, вот мы сейчас там тоже ведем один из проектов, ну, таком в условном формате венчурной студии, да, где мы сами активно участвуем в проекте, взаимодействуем гораздо глубже и взаимодействуем гораздо плотнее, ну, фактически там в повседневном режиме с тем портфелем,
можно,
с которым мы общаемся.
Побольше, когда уж про венчурные студии заговорили, потому что когда я читал и общался про венчурные студии, мне сложилось впечатление, что это та история, когда создаются стартапы конкретно, намеренно, под определенную нишу. Там, ну, типа, увидели, что есть такой стартап, который делает то же самое, только на других рынках, к примеру.
Ну, да. Ну, на самом деле, опять же, когда мы говорим венчурная студия, многие сейчас нет такого вот прям классической формулы венчурной студии. Да? Это говорит о неком новом подходе, когда инвестор, ну, там, гораздо более активную роль играет. Да? Mm-hmm. Этот инвестор может играть роль, ну, в том смысле, что есть некое видение, и я под это видение собираю как бы проекты. Да, вот прям в конкретную нишу. Или у меня есть видение, я прям нанимаю команду, не беру фаундеров, а прям плачу зарплату конкретным людям, они для меня делают этот под мое видение проект. Да. Это все пока называется там, ну, как бы венчурной студией, потому что там, для каких-то проектов нет вот прям конкретного определения. Да. Еще это, я говорю, это такой молодой рынок, вот это такая живая очень тема. Но это говорит о том, что просто как бы инвесторы уже опускаются там ниже, там, ближе к самой сути проекта, становятся, ну, там, кофаундерами в каком-то степени проекта и активно управляют этими компаниями и своими инвестициями. Но мне кажется, как раз вот в такие периоды, вот как сейчас, такой там высокой волатильности, высокой неопределенности, как бы, это возможность держать постоянно руку на пульсе, больше, ну, как бы, более активно участвовать в своих и управлять своими инвестициями, вот в таких венчурными инвестициями. Да? То есть, в отличие от классического фонда, здесь гораздо больше, как сказать, гибкости у тебя. Да? Ну, так, опять же, и проблем, и времени, и сложности.
Качусь и переформулирую вопрос Сереги. Вот он. Угу. Вот. А, что если появится такой фонд с таким новым подходом, и он очень попрет вверх, и есть ли у него шанс стать номером один тогда? С каким-то новым подходом. Не знаю.
Какой у тебя классный вопрос. Есть ли шанс с каким-то новым подходом сделать? Да, я думаю, да.
Я думаю, нет. Нет, ну, на самом деле, фишка все-таки большую роль в венчуре играет экспертиза, опыт и репутация. Да, то есть вот, наверное, ну, можно вскочить в этот рынок и что-то сделать. Но если у тебя нет опыта, экспертизы и репутации, я больше ожидаю, что вот текущие игроки, они постоянно меняют форматы, они ищут какие-то, они быстро адаптируются к новой реальности. Как раз в этом смысле венчурная индустрия очень интересна, потому что она быстро, говорю, венчурная индустрия, это ты смотришь в будущее, да, ты должен угадать или предвидеть, какой проект, какая технология, какой продукт будет востребован через 5-7 лет, да, с тем, чтобы заработать. Поэтому ты постоянно смотришь вперед, да, ты готов к риску, ты готов там действовать и предпринимать какие-то усилия в состоянии высокой неопределенности. На самом деле фишка в том, что, ну, на мой персональный взгляд, это сейчас самая интересная индустрия, потому что мир в эту сторону движется, весь мир. Как бы, да? То есть разрушаются классические индустрии, разрушаются там, классические финансовые инструменты, не дают ту доходность, которая как бы обычно давали, да, нулевые ставки там в Европе, да, на депозитах, да, а в Швейцарии ты платишь деньги за то, чтобы твои деньги хранить в банке. Ну, то есть это, ну, как бы вот с ног на голову мир поворачивается, да, и казалось бы, то есть если ты сидишь в каком-то классическом бизнесе, я думаю, сейчас очень несладко. Ну, как бы вот даже мой бизнес там достаточно, которым я занимался, там, медиа-реклама, его сейчас рвет просто на части, да, его просто рвет на, ну, как бы, на части, ну, как бы, новая реальность. А венчур в этом смысле, ты привык к этому, для тебя это нормально.
Насчет вот венчура тоже очень интересно, когда вот это прогресс, по сути, то есть в самой передовой отрасли, там, где происходит постоянный прогресс, и я помню, что, типа, сейчас я попав в нее, я понимаю, насколько я попал туда, куда я, ну, как бы, всю жизнь мне было это интересно, то есть я читал все книги Айзека Азимова, у меня 19 томов Айзека Азимова. Я робот.
Кстати, любимый автор Илона Маска.
Да ладно, не знал, кстати. Да.
Хороший вкус. Как раз он его вдохновил на многие вот его проекты. Так что
обожаю.
Правильные книги.
19 томов стоит таких советских, еще зеленых таких. Я их скупил в букинисте, там все пачку сразу, думаю, все, и все перечитал. Огонь просто.
Хорош мерится, Серега. Давайте вопросик из зала от Инны. Можно ли пример мотивации для амбиций? Поясните это слово новичку, что такое амбиции в действиях. Амбиции имеют в виду у фаундеров, я так понимаю, по поводу западных рынков и вообще международного бизнеса.
Но это не точно.
Ну, амбиции в действии, ну, амбиции в действии, я считаю, что, кстати, вот это, да, амбиции в действии тоже очень хороший хэштег, скажем так, да, потому что на самом деле как раз амбиции проверяются действиями, да, то есть насколько вы готовы вкладывать себя в свой проект. Это ну, как бы, мы, кстати, любим фаундеров, которые сжигают мосты за собой. Да? Они гораздо, вот, опять же, наш опыт показывает, такие фаундеры действуют гораздо более агрессивно и более успешно, да? Потому что они там, не готовы или там, не готовы отступать. Ну, пример мотивация. Ну, я говорю, просто амбиции, для нас амбиции все-таки большого проекта, это не просто вот я всех порву, и мы там всех порвем, и сделаем следующий. Эти амбиции должны быть осознанные, да, ты должен четко понимать, что, на какой-то рынок ты целишься, почему ты на этот рынок целишься, кто твой потребитель, какие ты для него там ценности, твой продукт или проект создает. Почему эти ценности будут востребованы? Готов ли он там тебе платить? Если готов, то сколько? Как? Дальше ты должен понять, как эти все проверить, да, быстро и дешево. Ну и вот такие проекты мы готовы поддерживать.
Следующий вопрос от Славы Смирнова. Венчурная индустрия живет и движется благодаря следующим раундам. Как работает вот венчурная студия? Инвестор становится фаундером?
Ну, не обязательно, это зависит просто от, это сильно зависит от, если у инвестора есть достаточно средств, то, может быть, и не нужны последующие как бы инвестиционные раунды, это раз, да. Второе, если ваш проект выходит сам на какую-то операционную прибыль, вы можете реинвестировать эти деньги в рост бизнеса. Но, как правило, следующие раунды нужны для того, чтобы просто ускорить рост. И обычно фонды инвестируют в рост. То есть если на ранних стадиях вы проверяете базовые гипотезы и формируете core-продукт, то уже вот с этим core-продуктом и с проверенными гипотезами, с понятной юнит-экономикой, вы уже идете в фонды за следующими раундами, которые помогают вам там масштабировать ваш успех. И так дальше, там до IPO, хотя сейчас уже многие крупные компании не хотят выходить на IPO, там, да, IPO тоже неоднозначно, публичный рынок тоже не всегда помогает.
Все в IPO.
Там свои киты, да, я так понимаю.
Нет, ну IPO просто часто венчурные проекты там на американском рынке сильно переоценены именно венчурным рынком, да, а публичный рынок не дает таких оценок, да. Ну вот опять же, неуспешный IPO Виворка, да, там пример. Да.
Угу. Наверное.
Я максимально экспертное мнение.
Нет, ну, как бы, я говорю, венчурная, то, если я там Славу правильно понял, вопрос венчурной студии, на самом деле, венчурная студия все-таки это больше подходит к проектам ранним стадии, да, а венчурные, как я уже говорил, венчурные фонды начинают интересоваться проектом уже позже, когда проект состоялся, да. Кстати, а дальше там, а когда у вас проект состоялся, у проекта есть несколько опять развилок, да, привлекать капитал для масштабирования роста, развиваться на свои, продаться какому-то там, взаимодействовать со стратегом потенциально, который его когда-то выкупит и будет там. Ну, то есть это уже как бы сильно зависит от проекта, от рынка и от контекста, в котором проект существует.
Неправильнее ли, вот если венчурная студия там с ангелами, инвесторами и делают проект даже по типу, как вот вы делаете, а я буду говорить, что делать, потому что у меня есть видение, неправильнее тогда выстраивать стратегию так, чтобы уже знать, кому продать там?
Ну, на самом деле, это одна, ну, по секрету, это... Один из важных пунктов, который, кстати, многие фаундеры упускают, когда вы пичетесь инвестору, вы должны примерно понимать, кому вы планируете. То есть, ну, это называется там, в питч-деке это называется exit strategy. Ну, то есть у вас должна быть какая-то стратегия на exit. Не факт, что вы, ну, как бы на ранней стадии четко себе представляете, но какие-то гипотезы и на этот счет у вас обязательно должны быть. Обязательно, да. Вот это, кстати, очень большая ошибка фаундеров. Как правило, фаундеры приходят, они любят офигенно свой проект, они любят офигенно свой продукт, и им кажется, что вот они приходят, горящими глазами пичат свой, ну, как бы, вот, мы хотим изменить мир к лучшему. Это все прекрасно, ну, то есть, вот, мы хотим сделать вот это же так офигительно. На самом деле, фишка в том, что при том, что мы хотим изменить мир к лучшему, мы хотим создать какие-то инновационные продукты, мы хотим развивать новые технологии, но на самом деле инвестор хочет еще и заработать. И для этого он хочет понимать, а как же он все-таки заработает. Хоть что-то, неважно сколько, да. Но вот как бы он хочет заработать, да. Это не благотворительность, это не грант, да. То есть есть другие способы финансирования проекта любимого, да. Ну, то есть есть гранты, ну, как бы, ей есть...
Кстати, у меня вопрос появился на недавнем примере. Дико извиняюсь, что опять перебиваю.
Да, но нет, пожалуйста.
Очень-очень у меня сидит в голове. Вот, общавшись недавно с фаундером, у него, кстати, прикольный проект, у него искусственный интеллект по генерации речи, и они книги аудио озвучивают, у них уже там продаж на 200 тысяч долларов. Прикольные ребята, тоже понимают, что это инвестиции. И он сказал, говорит, как-то ко мне приводят инвестора. Говорит, ему 1 200 000, что ли, долларов. Он говорит, слушай, 1 200 000 у тебя будет в сентябре. Когда мои проценты будут?
Ну,
вопрос. Внимание, вопрос. Что, вот, во-первых, такое было, два вопроса. Первое, такое, я так понимаю, бывает, особенно это вот в русском венчуре, наверное, такое бывает.
Нормально, да.
И второй вопрос. А что бывает в нормальном, в обычном венчуре, если фаундер не, все, не смог, не смогла? Как в этот эти вопросы решаются?
Ну, смотрите, во-первых, токсичные инвесторы – это достаточно сложная ситуация. Мы не так часто с ней сталкиваемся. Ну, иногда, ну, то есть, на самом деле, фишка в том, что токсичный инвестор делает дальнейшие инвестиции, ну, как бы он делает проект неинвестопригодным часто, да, то есть часто это такая тупиковая потом, как бы, ветвь эволюции, если у тебя на борту токсичный инвестор. Почитайте, я вам рекомендую канал нашего товарища «Венчур по понятиям» Алмаса, да?
Да, читаю.
И там он много и очень грамотно и хорошо по этому поводу писал, да? Вот, я его не буду повторять, я просто вам рекомендую этот канал посмотреть на Телеграме и почитать. Но токсичный инвестор, то есть как бы на самом деле, опять же, я говорил, что опыт и репутация очень важны не только для инвестора, ну, как бы, но и для фаундера. Да? Фаундер должен понимать, какие деньги брать, а какие деньги лучше не брать. И, ну, вот в этом смысле, как бы, если вам приводят такого инвестора, мой совет поискать других денег. Вот. Если мы говорим по вопросу, да, сейчас быстро, но при этом есть вполне, если у вас там есть проект по искусственному интеллекту, по какому-то там генерации речи, да, по каким-то речевым технологиям, вы можете легко просто понять, то есть на самом деле вот российский венчурный рынок очень маленький, можно очень быстро понять и разобраться, погуглить, это вот прям займет буквально несколько дней, и вы поймете, кто инвестирует в подобные проекты, и я вам рекомендую обращаться вот к тем, кто уже инвестирует в эту тему. Да? Вы как минимум, вы, может, не обязательно получите денег, но точно получите очень адекватную обратную связь. Как бы, да? И часто это иногда, там, особенно на первых этапах, полезнее денег, потому что вы можете либо сэкономить деньги, то есть не ходить туда, где уже люди набили много ошибок, или сэкономить время, да, то есть сделать, ну, там, сразу то, что там будет востребовано. То есть учитывать этот опыт. Вот. А в этом смысле, когда еще один вопрос, Сереж, который ты говорил по поводу, если не шмогла.
Да.
Вот опять же, и это мой опыт, мой персональный опыт. На самом деле большинство проектов, которые не шмогла на ранней стадии, они связаны больше не с тем, что человек... Как сказать? Ну, то есть ты как инвестор ранних стадий, ты готов, что у человека что-то будет не получаться. Как я уже сказал, ни один проект не состоялся вот в том виде, если взять их первые презентации, с которыми они нам приходили, и потом открыть их презентации через 2 года, это совершенно, ну, как бы, будет принципиально другой питчинг, как бы, да? Но неважно, успешные фаундеры, успешные проекты умеют вот пивотиться там, как бы, несмотря на все трудности. И в конце концов они находят то, что работает. И, как правило, неудача, ну, вот на нашем опыте, она связана вот именно с двумя составляющими. Вот эта низкая планка амбиций. Человек сказал, ну, я нормально зарабатываю. То есть у него такой есть свечной заводик. Да? Он себя кормит, он команду кормит, у него все как бы... То есть он такой, как мы называем, как мы с Костей шутим, мы заходили в венчурный проект, а получили дивидендный. Да? Но когда у тебя... когда у тебя маленький венчурный проект, это одно, а когда у тебя маленький дивидендный проект, это другое. Да, этих дивидендов только хватает, ну, там, отметить корпоратив на Новый год. Ну, то есть, а для нас это, получается, замороженный капитал. Да, вот из таких проектов мы пытаемся уходить, и, как правило, он связан вот с отсутствием либо амбиций у фаундеров, ну, либо некую усталость. Я могу это понять, да, это тяжело. Ну, то есть это реально изматывает, это тяжело постоянно двигаться вперед, постоянно расти быстро. А венчурные проекты должны расти быстро. Да. Вот когда они начинают выходить на плато, это для нас очень плохой сигнал.
Вопрос. Если у фаундера при всех его стараниях он реально старался, но не получилось, дадите ли вы ему деньги во второй раз на новый проект?
Да. Мы, кстати, у нас есть несколько проектов, которые мы профинансировали только потому, что мы верим фаундеру.
А это что должно быть? Потому что, то есть надо понимать, что фаундер действительно приложил все возможные усилия, чтобы вытянуть проект, но рынок не сложился там. Еще что-то.
Ну, вот у нас сейчас есть там проект, который как бы ребята делали один, ну, как бы, вполне себе прилично. Это, кстати, серийные предприниматели. Там. У которых по несколько проектов уже в портфолио, как бы, да. Вот они делали проект, он, как сказать, лег на плато. И они быстро перековырнулись, нашли новую нишу, попросили нас их поддержать, мы их поддержали, сейчас это прет.
Круто.
Сейчас это прет, сейчас ребята уже там запускают европейскую компанию.
То есть вам не надо бояться неудачи, надо просто прикладывать все усилия, чтобы все-таки сделать. Не пусть не с первого раза, да, но со второго, с третьего.
Нет, неудачно, ну как бы неудачный опыт это опыт. Да, вы за него заплатили. Мы очень любим, когда за этот опыт заплатили другие инвесторы. Иногда приходится платить за этот опыт самим. Ну, а дальше вопрос, что ты с этим опытом сделаешь, да? Ты можешь сказать, что все, ну, то есть я устал, я ухожу, да, как бы. А ты можешь сказать, ну, отличный опыт, я понимаю, что туда ходить не надо, но вот здесь я нарыл какую-то там золотую жилу, я буду там копать.
Окей, а вот обратная ситуация. Если вы делали раунд, вы видите, что фаундер купил себе что-нибудь, начал там по барам ходить, там по дорогим. Как к этой истории относитесь?
Ну, слава богу, у нас такого опыта не было, и, надеюсь, не будет. Вот. Но это, как я уже сказал, все-таки на самом деле мы очень тщательно смотрим на команду. Для нас это основной приоритет команды. И так как на самом деле, тут еще очень важный момент в том, что фишка в том, что мы, в отличие от такого классического фонда, у которого есть очень жесткий меморандум, есть очень четкий там investment period, он там должен 3 года там заходить в инвестиции, очень есть четкие как бы правила, по которым он должен инвестировать. Мы здесь очень свободны, как бы, да, как партнеры. Мы можем там полгода, год там, с проектом вести переговоры, там, да, прежде чем мы им дадим первые деньги. Можем 2 года общаться с проектом. Да. Сейчас мы часто, это вот для нас, меня как-то спросили, какой у вас процесс, ну там, инвест-комитет. У нас как такового инвест-комитета нет. Мы работаем с проектом там, мы можем год с проектом работать до того момента, пока мы там друг другу в глаза не посмотрим, скажем, не, мы верим в этот проект, давайте дадим ему денег. Но при этом мы там можем ошибаться, да. Ну, у нас есть такая поговорка, лучше не дать денег и пожалеть, чем дать денег и пожалеть.
Вот, классный комментарий. Если фаундер начал ходить по барам, значит, он ширит нетворк.
Возможно. На самом деле, ну, мы за фаундерами сильно не следим, как бы, чем они занимаются. Для нас, если они показывают быстрый рост, и как бы, да, проект меняет там, значимо улучшается, проект привлекает следующие раунды, все в порядке, мы довольны. Дальше они могут ходить по барам, покупать машины.
Это сейчас, Вань, я еще скажу один момент, и потом ты тогда. Просто прям вот идеально подходит к этому моменту.
Вот там, так что говори уже моего.
Смотрел в каком-то интервью, опять-таки, классно. По-моему, интервью с основателем Flint Capital, там классно сказал, говорит, в разные подходы. Говорит, вот мы, говорит, в израильские стартапы инвестируем, и в русские. Когда ты начинаешь в русских инвестировать, даешь им раунд, они такие, вау, бабло, офигенно, сейчас это, типа, все, можно расслабиться. А когда ты в израильские инвестируешь, они такие, ну, теперь все по-серьезному, теперь надо работать. Два совершенно разных отношения к этому.
Нет, ну, это правильно. Ну, на самом деле, я говорю, у нас в большинстве случаев у нас, вот я не помню такого, чтобы у нас фаундеры расслаблялись. Сейчас, на самом деле, я думаю, что вот этот хайп уже давно прошел, но это на мой, ну, то есть, по крайней мере, может, я не встречаюсь. Мы встречаемся, большинство фаундеров, с которыми мы встречаемся, это взрослые ребята, ответственные ребята, они понимают, что они берут чужие деньги, они понимают, что инвестор хочет заработать, они понимают, что они тоже хотят заработать, они понимают, что, как, ну, как бы, это такое очень хорошее партнерство, и вот я если честно говоря, пока вот, ну, вот я не могу сказать, что это прям такая большая проблема, ну, по крайней мере, для нашего портфеля.
Классно, повезло. Наверное, не знаю. Или правильно отбираете стартап?
Нет, ну, может быть, у нас есть как бы комментарии, что некоторые проекты не движутся не так быстро, как бы мы хотели, там, застревают. Mm-hmm. Да, ну, это бывает.
Вань, вот где ты?
Вот, Вань. Да, я вот тут. Я тут хотел сказать, Серег, тоже в ответ на твой вопрос, что если фаундеры уже взрослые, адекватные, а еще и с семьями и все такое, там, какие бары, камон. Он у меня бегает. В общем, не до этого всего. Вот этого. До баров, да.
Угу. Тут вопросик прилетел очень тоже.
Вопросик, давай.
Давай.
Даю. А можно узнать про пару приемов, примеров успешной стратегии фонда The Entitled Ventures по выводу российских стартапов на международный рынок? Их стадии, если можно.
Ну, на самом деле у нас из таких достаточно громких проектов есть Sarafan Technologies. Это проект по компьютерному зрению. То есть ребята... То есть мы в них инвестировали, когда компьютерное зрение вообще не было хайпом никаким. Да? Это вот там на российском рынке мы видели всего несколько проектов. Вот один из таких мы выбрали там Андрея Корхова, дали ему первые деньги. Через год к нам присоединился вот наш нынешний партнер Сергей Дашков, чуть-чуть позже Адмидат. Ну, то есть, как бы вот ребята сделали проект для крупных медийных паблишеров. И сейчас фактически, по-моему, на всех они умеют распознавать, начинали с распознавания одежды, аксессуаров, сначала на фотках, сейчас они, по-моему, распознают уже все, и не только на фотках, и на видео. И сейчас вот они начали с фэшн-рынка, как бы с фэшн-паблишера, и вот через этот фэшн-паблишер сейчас у них там достаточно активно развивается Европа. Они вернулись в Россию, вот сейчас доделать еще какой-то бомбический продукт, вот, который сейчас в ближайшее время должны пройти анонсы по этому продукту. Ну вот один из примеров наших проектов. У нас их несколько есть, просто сейчас уже грузить всех не буду деталями.
Да, нам на самом деле тут очень хотят, чтобы мы задали один вопрос, мы просто считаем, что стрим не совсем про это, но... Очень просит, что мы это...
Ну, если это, да,
давай. В двух частях я сначала один выведу, потом сразу же второй. Первый. А кто такой SEO, в котором нельзя вложиться? Как его идентифицировать? И второй. SEO должен просто собрать...
Что, меня что? Не
слышно? Вань, нет, я слышу, но ты с опозданием. Что такое?
Первый вопрос перечитай. Там ты не увидел. Нельзя не вложиться.
А, нельзя не вложиться, окей. Кто такой SEO, в которого нельзя не вложиться, как вы его идентифицируете? И второй. SEO должен просто собрать все по частям и показать вкусный результат или иметь еще какой-то бэкграунд? По-моему, уже отвечали вот как раз на второй вопрос.
Ну, SEO, я так понимаю, это фаундер?
Да. Да.
Потому что фаундер не обязательно должен быть SEO. Это может быть CTO, на всякий случай. А вы можете нанять SEO.
Ну, она про фаундер.
Да. Нет, фаундер... Ну, здесь сложно сказать. Ну, как бы, мне кажется, мы про это говорили. Мне кажется, все-таки это должен быть опыт, амбиции, репутация, какой-то портфель уже успешных или неуспешных проектов, да. Но и самое важное, с чем он приходит дальше, да, то есть и опять же, тоже важно, как вот, например, мы любим, чтобы синдицированные сделки, чтобы не мы только рисковали, а наши партнеры приняли риски, да, нам важно понимать, а что поставил на кон сам фаундер, да, потому что если фаундер пришел и говорит, ребят, дайте мне денег, но я пока работаю, ну, в условном Сбербанке, да, и вот так вот одной пяткой что-то там развивать. Ну, то есть вот как бы, да, если фаундер уволился из Сбербанка, ну, условно, не конкретно, я чего против Сбербанка не имею, вот, уволился с работы, продал машину и сделал MVP за свой счет, ну, как бы, условно, да, вот первый там проплатил, или там сам разработчик нанял еще двух и что-то сделал уже, да, и показал нам, смотрите, что я сделал, да, но мне там надо вот потому-то еще немножко денег. И я сделаю это-то, а вот это уже будет стоить столько-то, потому-то. Вот такому фаундеру, скорее всего, мы дадим денег.
Два уточняющих момента тогда. Первый момент – важно ли, чтобы фаундер в свое что-то вложил в деньгах? Ну, то есть, типа, что у них уже, там, не знаю, там, у семей, у друзей, вот этих утриев нашли и вложили там первые деньги? Это первый вопрос. И второй вопрос. А назначается ли при инвестициях фаундерам зарплата? Насколько это адекватно?
Нет, ну, смотрите, если фаундеру на что-то надо жить, начнем с последнего. Как бы, да? Если фаундер получает зарплату, ничего плохого в этом нет. Да, вопрос, какую зарплату он получает, да, вот, и насколько эта зарплата если это такая зарплата, это, ну, как бы, вот я считаю, это справедливо. Да? То есть, если фаундер честно говорит, ну, ребят, там, мне нужно вот децл, но мне просто вот там, у меня есть там семья, там, ребенок, ну, то есть, это вполне себе нормально, да, он, на самом деле, инвестору интересно, чтобы фаундер 24, как я уже сказал, 24 часа в сутки думал про проект, да, но если фаундер себе хочет зарплату, 13-ю зарплату, еще бонус, ну, то есть, это не... Это не очень справедливо. Но на самом деле адекватные фаундеры, они все прекрасно это все понимают. А что он должен вложиться? Ну, это вот как раз там был в начале вопрос про амбиции и действия. Да? Вот он может долго рассказывать, обсуждать и ходить с какими-то пич-деками, а может запилить чего-то на коленках с помощью там друзей, либо сам. Либо, я говорю, чуть-чуть там денег скопил и не поехал в отпуск, а что-то сделал, да. Ну, то есть это тоже говорит о его коммитменте, о его каком-то там, готов ли он это, как бы свою шкуру на игру положить, да. Потому что на самом деле фишка в том, что вот мы говорим про как выбрать фаундера. Там на самом деле надо понимать, что это в каком-то такой степени там, венчур и венчурные инвестиции, работа с венчурными проектами, но это не прямо женитьба, но это, скажем, отношения. Да? Вот вы должны готовить, то есть вам придется с этим проектом прожить некое количество лет. Лет.
Не 7. Дней.
7, 3, вот в хорошем случае год. Но надо, чтобы это же был хороший год, да, яркий, интересный. Вот. На самом деле... Опять же, мы очень внимательно смотрим на химию между нами. И это, опять же, не значит, что тот проект, с которым мы не нашли, он плохой. Да? Может, он найдет своего инвестора, у них все будет прекрасно, и дай им Бог. Да? То есть мы же тоже люди, мы можем ошибаться, это нормально. Вот. Но когда вот есть эта химия, мы понимаем, там, что, как проект работает с нашими комментариями, с чем он возвращается. Да? Мы поэтому долго общаемся с проектом. Да? Если мы там, понимаем друг друга, нам как, то есть мы мотивированы гораздо больше давать. Если у нас нет взаимопонимания, ну, то есть мы понимаем, что если нам сложно там, вот на первые там, 2-3 недели, месяц, то дальше это будет еще сложнее. Да? Вот, как правило, вот я говорю, тогда легче не дать и пожалеть.
Окей, я предлагаю тогда подытожить все, что мы говорили про предпринимателей и венчур. У нас есть последний вопрос. Мы, думаю, ответ на него краски это все подытожит. Тема так. Какие типичные ошибки предпринимателей на пути венчур? То есть вот этим мы можем все сейчас саммаризировать и в целом завершить. Очень интересный стрим.
Предприниматели, я хотел просто уточнить, мы предприниматели имеем в виду с инвестиционной стороны или предприниматели с...
Да.
Ну, основная ошибка, которую я вижу, это, как сказать, такие неадекватные ожидания. Да? Неадекватные ожидания, это и неадекватные ожидания, как правило, связаны с недостаточной информированностью или погружением в тему, да. Потому что и вот этот хайп, ну как вот этот хайп вокруг венчура, он иногда вот эти неадекватные ожидания порождает, да. Ну, и я сам на самом деле пришел в венчур на неадекватных ожиданиях. Вот. Но ты, если как-то там серьезно должен этим заниматься, вот мой совет все-таки там, прежде чем начать инвестировать, посмотреть, почитать. Сейчас, слава богу, полно любой информации, особенно если вы читаете там на английском, ее там, просто предостаточно, да. Посмотреть, пообщаться там, с партнерами, а дальше уже решить для себя. На самом деле нет ничего страшного, если вы решите для себя, что венчур не для вас. Ну, то есть это реально не, ну, то есть такой как бы, ну, такая специальный бизнес, как бы, для отдельных людей. И это не хорошо, не плохо, это просто другие, ну, как бы, это просто другое. Как бы.
Кстати, вот в этот вопрос, еще один мой вопрос появился. А есть же разные люди, которые приходят в венчур. Есть те, кто приходит с предпринимательства. И есть те, кто приходит с позиции топ-менеджеров. Это все равно разное мышление. Корпоративный топ-менеджер и предприниматель. Кому кого больше шансов стать более успешным венчурным инвестором? Корпоративному топ-менеджеру или предпринимателю?
Хороший вопрос. Не знаю, ну, честно говоря, я думаю, все-таки венчурный бизнес ближе к предпринимательству. Да? У корпоративного менеджера... Ну, вот я работал, когда я работал в рекламе, у меня были клиенты и акционеры, и менеджеры. Да, и в какой-то... Вот когда там рынок начинался, очень много известных сейчас там, ну, тех же крупных банкиров, они были клиентами, а были еще там, ну, как бы сказать, к ним можно было подойти, да, и они активно были заняты бизнесом, да, и у меня, естественно, много историй по этому поводу, но сейчас не про это. Но вот предпринимательское мышление очень сильно, и, кстати, почему я ушел из индустрии, потому что, ну, вот к тому моменту, когда я уходил из индустрии, на стороне клиента вот этих акционеров уже не было, да, акционеры ушли, а крупный акционер и крупный предприниматель, он как раз понимает цену риска, и умеет этот риск принять. На самом деле, венчур – это умение оценить, принять и управлять риском. Все там, как, вот, ну, как любая, кстати, инвестиция. Да? Но предприниматель, он больше этот риск, как сказать, на своей шкуре чувствует. Да? У менеджера немножко другая... Это не значит, что менеджер не может быть хорошим предпринимателем, хорошим инвестором. Кстати, у менеджера, с другой стороны, если он работал в крупной компании, есть, ну, там, отличный бэкграунд, очень много знания, там, как понимание, как работают финансы. Ну, то есть, тоже плюсы работы в большой компании. Но мне кажется, все-таки первое – это вот такой вот предпринимательский дух.
Круто. Это, на самом деле, очень греет мое предпринимательское интересо.
Потому что... Это, кстати, не значит, что не надо изучать там финансовые инструменты, не надо изучать там право, как устроены там компании. То есть, на самом деле, венчур позволяет очень много чего вокруг. Ну, я для себя открыл огромное, там, много чего интересного и полезного.
Круто. Блин, это был очень крутой стрим. Я бы его еще полтора часа вел.
Спасибо, ребят, что пригласили. Было очень приятно и интересно
поговорить. Что пришли. Я думаю, что у меня есть мысль, на самом деле, что можно с теми, с кем мы уже общались, придумать еще какую-то, может быть, совместную передачу, где мы бы...
Поспорили. Где бы мы поспорили все между собой.
Да, да, да. То есть позвать разных людей, которые могли бы прям поспорить, пообсуждать какие-то вещи. И мы подумаем над этим вопросом. Может быть, мы реально организуем что-то подобное. Вань, у тебя есть какие-то вопросы, пожелания? Может быть...
Нет, я думаю, мы сейчас еще немного пообщаемся после.
Да. Всем спасибо. Всем спасибо и желаю всем успеха. И, ну, если у вас есть интересные проекты, присылайте.
Да. И пошла заставочка.